Всем привет, это подкаст Info Insight. Я Лев Пикарев, и в этом подкасте я говорю с людьми из HR-индустрии, и не только из HR-индустрии, задаю всякие вопросы, которые мне интересны, и вам, надеюсь, тоже, и, ну, в целом, понятно, мы тут про людей, про наем, про HR, про это все. Вот, а у меня сегодня в гостях спустя 116 выпусков Полина Петрова. Привет, Полина.
Привет, Лева.
Мы в прошлый раз с тобой общались в другом, ты была. Звони.
Я даже, если честно, не помню, в каком. И я пыталась вспомнить год, и тоже не могу. Сколько? 5 лет прошло?
Ну, типа того. В тот момент ты была в компании Медиатех.
Да, был такой.
А теперь ты в компании Handflow. Вот. И мы в подкасте Handflow. И будем говорить...
А Handflow?
Ну, не совсем. Мы будем говорить про конференцию, которая пройдет 27 мая в том числе. Ну, не то, что прям мы будем про это говорить. Мы затизернем отчасти твой доклад, а еще поговорим, понятно, о Handflow как о компании. Я всегда очень люблю. У нас несколько таких выпусков уже было про Handflow. Ну, мы с Мишей и Виталиком, основателями Handflow, делали. Но теперь поговорим уже с HR-директором Handflow. Это же самое интересное. Приоткроем завесу Handflow. Сколько раз уже мы сказали слово Handflow? Достаточно ли?
Мы можем еще потренироваться.
Handflow. Какую ты важную вещь хочешь про выгорание сказать спустя 116 выпусков?
Важно. Не знаю, говорила я в прошлый раз или нет. Выгорают те люди, которые очень любят свою работу. Люди, которые относятся к работе 50-50 или ждут там 6 вечера и уходят, ну, как бы забывая о работе, скорее не выгорают. Они не тратят эмоциональный ресурс на работу и выгорают в каких-то, например, других вещах, но значимых для них. Если мы выгораем на работе, это же, во-первых, хороший показатель, с одной стороны, что нам нравится эта работа, мы в нее вовлечены, что мы можем заметить, что мы выгорали, заметить какие-то следы, как я выгораю, за счет чего, и попробовать не допускать это дальше.
Ну, то есть это про то, что сейчас все называют awareness. Осознанность, когда ты знаешь свои какие-то особенности, знаешь, имеешь некоторый опыт выгорания. Мне кажется, вообще, не имея опыта выгорания, сложно вот эти вещи как-то, ну, предотвратить. Ну, то есть можно, наверное, но сложно.
Да, ну, сложно заметить вообще, что я истощен, если ты не обращаешь внимания на какой-то свой опыт, как мне дальше потом с этим быть, или где я истощаюсь, или в отпуск сходить. Но это же большая проблема многих работающих людей в IT. Сейчас мы зарелизим, потом в отпуск. Сейчас мы документацию допилим, ну, вот потом в отпуск. Важно предиктивно совершать какие-то вещи. Я знаю, что у вас там релиз или еще что-нибудь. Запланируйте отпуск заранее после релиза. Ну, пожалуйста. Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает.
Аминь. Как в Израиле говорят, амен. Скажи, пожалуйста, вот про... Опять же, мы спустя столько лет здесь, в этой точке. Ты HR-директор Handflow. Можешь очень кратко как-то свой трек описать, что с тобой происходило все это время? Когда ты вообще ушла из той компании, в которой ты была, когда мы говорили? И что было дальше?
От ребят я ушла в 21 или в 22 году. Я устала. Я 6 лет проработала в IT. Ну, вот 5 с копейками я проработала. У меня была своя команда, я была директором, и мне захотелось немножко отдохнуть. Помимо всего прочего, не знаю, часть из HR-ов, которые я знаю, не психологи, я не исключение. И мне захотелось построить свою практику и занять какую-то более линейную позицию, заниматься там мотивацией, обучением, теми вещами, которые я хорошо знаю. Ну и у меня такой был год обучения, отпуска и легкой работы. И я поработала со своими друзьями в компании TimeWeb. Всем передаю привет, как на радио, пользуюсь своим положением. Я передам привет. Мы делали классные задачи, внедряли ценности, core-портал. Но для меня это простые задачи, и мне это позволило выдохнуть, заняться практикой, взять клиентов, обучиться, повысить квалификацию в психотерапии. Ну и было классно. Ну, то есть я вот отдыхала, но чего-то не хватало. Всегда фоново чего-то не хватает. Ну, когда ты поработал в большой компании, принимала решения и вот это немножко почувствовал кровь, власть, в какой-то момент я поняла, что мне, ну, скорее хочется заниматься командой. И я сначала по инерции начала просматривать вакансии, проходить парочку собесов и ушла поработать с директором в другую компанию, в компанию «Спутник». Они занимаются экскурсиями. Мы отработали несколько месяцев с ребятами. Немножко не моя travel-история оказалась. Все-таки мне нравится больше IT и продуктовое направление. И как-то вот в декабре мы общались с Мишей, в декабре, в январе, о том, что вот так у них выглядит HR-отдел, вот такие у них, например, зоны роста, вот это он хочет. Ну, мы не разговаривали скорее сначала как о работе, а просто обсуждали HR. Представление о нем, и мы разок обсудили, другое обсудили, и вот я здесь.
Пробел в памяти, и вот ты.
Да, и вот я уже где-то здесь. Мой первый месяц, я совсем немножко здесь.
И ты, я так понимаю, ну, какое-то у тебя время прошло с тех пор, как ты снова HR-директор, то есть у тебя был какой-то отпуск от этой деятельности.
Да. И это очень сильно помогает посмотреть, ну, мне помогло посмотреть, не знаю, как всем остальным. Находясь на линейной позиции в HR-команде, много всего тоже интересного для меня открылось. Ну, то есть там, например, вещи, на которые я могу влиять, как я могу с определенными заказчиками разговаривать там на линейном уровне и на руководящем. Много интересных вещей я для себя обнаружила.
А можешь поделиться каким-нибудь?
Я могу сказать только про личный опыт. И могу сказать, что когда я вот была человеком на линейной позиции, я не так сильно вовлекалась в процессы, не так глубоко погружалась вообще в то, что происходит в компании. Ну, то есть ты вот находишься в своей зоне ответственности и находишься в ней. У меня вот есть этот мой маленький загончик, и я за него сейчас не готова никуда выходить. Мне в нем нравится, я в нем готова делать любые улучшения, но идти куда-то дальше, что-то прям кардинальное предлагать и затащить еще какой-то загончик, у меня не было сил. А вот тут, ну, то есть когда я верхнеуровнево смотрю, я такая, да, 12 проектов, давайте делать, а еще давайте соединим вот здесь, и сюда сделаем, и так далее. Вот такую разницу я заметила. Еще, например, внедрение ценностей в компанию, надо их выкристаллизовать, изменить, какие-то там опросы провести, поговорить с топами, с линейными руководителями, там какие-то интервью по ценностям в разных отделах провести, собрать эту информацию, сделать аналитику и как-то продвигать ценность. И вот на линейной части это один процесс, мне показалось, тоже на который я никак как будто не могу повлиять. А на руководящей должности я могу повлиять. Вроде бы казалось бы, такая вещь, ценности, это то, что мы и так срезаем со всех, мы не спускаем их сверху, они уже у нас какие-то есть. Но все равно вот это ощущение и работа с этими ценностями, она тоже разная была. Разные комментарии. Могу ли я оспаривать эти комментарии, например, с генеральным директором или еще с кем-то? Ну, в каждой компании это вообще два разных процесса. В одной один, в другой другой. Но суммарно разница на линейке мне тоже показалось, что есть, что я как бы не могу присвоить себе этот проект. Вот так мне показалось. Возможно, это связано с моими личностными особенностями. Это не связано с тем, что я нахожусь на данной позиции. Или из-за более широкого спектра ответственности в прошлых ролях мне казалось, что здесь его, возможно, недостаточно.
Давай сейчас кратко. Понятно, что ты месяц в HeadFall, и ты в процессе узнавания все равно. Но хочется провести некоторую ревизию, потому что последний раз HeadFall здесь в этом подкасте говорили довольно давно. Сколько у вас сейчас людей, как вы устроены? В общем, какой-то up-to-date по текущей картинке.
Нас что-то там около 120 человек, плюс-минус. Половина из нас — это разработка, а остальная — это коммерческий блок, маркетинг, ивенты, имейл какие-то рассылки, поддержка и забота, HR-команда, прекрасная бухгалтерия с юристами.
И куча клиентов.
Да, конечно. Куда же без них?
Если говорить про HR-отдел, что сейчас представляет из себя HR-отдел HeadFall?
Есть три рекрутера. Есть специалист по CNB.
CNB — это КДП?
Нет, CNB — это бенефиты.
А, окей. Да, я продолжаю быть дилетантом.
КДП в бухгалтерии. Ну, то есть это такая более...
Да-да-да, это не относится к HR-у как бы.
Ну, это относится, но в нашей структуре это бухгалтерия. В разных компаниях тоже бывает по-разному. Так, CNB, три рекрутера, HR-PM и да.
И, ну, ты как бы рулишь вот этой всей HR-темкой, которая сейчас.
Да, получается, что так. Ну, у нас, как и у всех, самое важное, это чтобы бесперебойно выходили новые люди в компанию.
Как много вы ищете сейчас людей? В смысле, как быстро вы растете?
А вот давай прям откроем. У меня сегодня отчетик был от девочек. Вот, давай прям посмотрим.
Отчетик из HeadFall.
Да. 10 человек у нас сейчас в работе. 10 человек мы ищем.
Довольно много.
Да. Если вы слушаете, приходите к нам. Я ищу еще одного рекрутера в команду.
О, кстати, класс. А, есть ссылка на вакансию, да?
Да, мы можем ее приложить.
Да, мы тогда в описание этого выпуска добавим. Сегодня, наверное, мы большую часть времени... Мы, с одной стороны, тизернем твой доклад, который звучит как «Что делать, если компании понадобился сотрудник с новой экспертизой?» А еще хочется, наверное, по свежим следам как раз, чтобы ты рассказала, что такое приходить HR-директором в компанию, как вообще внедриться в эту компанию, когда ты приходишь вот так на роль HR-директора. Мне кажется, что это будет интересно людям, для которых эта роль, например, новая, и они вот только-только начинают, и им важно как-то соотнестись с тем, как это бывает у других. Ну и, наверное, для текущих HR-директоров тоже, мне кажется, это полезное знание. С чего начать, короче, когда приходишь HR-директором в компанию, где уже какой-то HR-процесс есть и где был HR-директор уже до этого?
Так, ломать не строить. Главное, не принимать поспешных решений в каких-то процессах. Ну, то есть какие-то процессы здесь существуют, почему-то существуют и какое-то время работали и помогали скорее компании, нежели чем возможно, мешали. Если какой-то процесс кажется вам дурацким, узнайте, почему он такой. Ну, то есть у людей, которых его заводил, или кто им пользуется, или кто помнит, почему так сложилось, наверняка под капотом есть что-то интересное. Ну, вероятно, люди до вас тоже были не дураками и почему-то какие-то решения приняли. Потому что я часто слышу, как в Инстаграме, меня часто спрашивают, на самом деле не часто,
да
никто не спрашивает.
Да.
Вот, но есть такое, мы пришли на новое место, тут какая-то фигня, это не только с HR-ами происходит.
Да, это вообще в целом такая болезнь молодых руководителей, на самом деле, часто, что ты приходишь, да. И типа, все вы тут неправильно делаете. Ну, обычно, когда человек так приходит, его либо не нанимают, если HR, значит, рекрутеры хорошо работают, или принимающие решения по найму хорошо работают, но такое бывает, да, и это очень такой способ ненадолго задержаться в компании обычно.
Да, ну, то есть хотелось бы, чтобы вы не принимали каких-то поспешных решений. Я там, например, была условно хорошим HR, надеюсь, для прошлой компании, но не факт, что я могу удовлетворять потребности новой компании так же хорошо, потому что есть какой-то легаси не только в коде, но и в каких-то исторических системах, которые здесь есть. Первая часть. Вторая. Если, например, HR-директор был, ну или любой руководитель на вашем месте был, важно понимать, можете ли вы с ним связаться. Скорее всего, да. Плохо или хорошо он там расстался с компанией. Это уже другой вопрос. Но вы можете всегда у него узнать, как он считал, что было в компании. Он, она. Никто вам не запрещает. Особенно, если у вас не хватает какой-то информации. Например, ушла вся команда или вообще что-нибудь. Ну, нету никакой инфы, кроме одного человека, она на нем была. И у вас остаются какие-то вопросы. Не стесняйтесь, попробуйте познакомиться с прошлым руководителем. Или, если он не хочет выходить на связь, это тоже его право, пообщайтесь с теми людьми, с которыми, например, он плотно работал, чьи задачи он выполнял. Посмотрите, есть ли там экзит-интервью, почитайте. Что обычно в экзит-интервью всегда можно найти что-нибудь интересное, полезное о том, что происходило. Что еще? Конечно, знакомство с командой, знакомство с руководителями, знакомство с компанией. Очередность, не знаю, у каждого своя. Скорее всего, сначала, ну, кто тебя нанял, и, ну, кто тебе задачи непосредственно руководители ставят. Потом все остальные управленцы, потом middle management, и потом с кем-то из линейных. Или если компания небольшая, можно познакомиться со всеми или устроить какое-то общее событие. Ну вот, в принципе, сейчас я проделываю этот путь.
Угу.
Часто у HR-ов есть представление, как должен выглядеть онбординг. У нас есть какие-то шаблоны, таблицы, таски, которые мы заводим. Если онбординга нет в компании, ну, для вас, на руководящей должности иногда это бывает очень сложно, напишите его сами. До того, как прийти в HandFlow, я начала встречаться со своей командой заранее. Заранее написала себе план адаптации, согласовала, показала его Мише и показала команде, чтобы они заполнили мне всю необходимую инфу. И мы начали встречаться где-то за 3 недели до моего выхода.
А, то есть даже заранее, чтобы ты уже с чем-то пришла в свой первый день, условно.
Конечно, но да, я устраивала 3 или 2 недели стендапы с командой каждый день. И до сих пор мы продолжаем каждый день устраивать стендапы.
А этот процесс был до этого или нет?
Нет, нет, нет.
Сразу пришла и построила новый процесс.
Мне хочется, чтобы я была прозрачна в своей работе, и моя команда, соответственно. И в какой-то момент мы были прозрачны для всей компании, потому что все-таки мы, наши внутренние клиенты, это наши сотрудники. И мне важно, чтобы каждый сотрудник понимал, с каким вопросом он может попасть в HR, и где мы ему поможем. Можем ли мы вообще ему помочь?
Угу. А что еще поизучать?
Ну, какие уже есть процессы. Там процессы в HR, процессы, может быть, в какой-то оценке и так далее. По-любому есть какие-то документы. Может быть, они разбросаны, как раз их можно собрать в одно место, какую-то папку завести из того, что есть. Если были экзит-интервью, ну, там, последний, я вот, мне нравится смотреть, там, пачка экзит-интервью, что там, кто уходил, на что жаловался. Иногда в экзит-интервью людям нечего терять, они пишут интересные вещи туда. Посмотреть, были ли какие-то оценки, например, там, вовлеченности, удовлетворенности, ну, про инфу, про компанию узнать, какая есть. Посмотреть, какие задачи стоят. Ну, в любом случае, вы приходите тоже под какие-то функции. Они у вас вполне себе описаны наверняка. Что под эти функции сделано, не сделано, понять, какой объем работы предстоит. Можно сделать какой-то аудит текущих процессов. Это тоже достаточно полезная история.
Составить, короче, какое-то понимание, из которого дальше пойдут уже какие-то твои непосредственные действия, потому что ты увидишь проблемы, ты увидишь, что хорошо работает, что не очень хорошо работает.
Да. Совершенно верно.
Вот это общение с прошлым руководителем, о чем важно поспрашивать? Ну, то есть вот какие-то, может быть, есть точки, куда точно надо узнать.
Типичный ответ психолога. Все индивидуально. Непонятно. Все зависит очень от контекста. Хорошо, плохо попрощались там с прошлым кандидатом. Сам он ушел или не сам? Я думаю, что его там тон войс сильно изменится, и информация, которую он готов будет делиться, от многих обстоятельств. И интересовать скорее нас тоже будут разные вещи. Если большая часть процессов для меня там описана в HR-команде, все понятно. Но я пойду, может быть, спросить, а как ты там с руководителями взаимодействовал? Какие были сложности там с другими управленцами? Или еще что-то в этом роде? Например, что мотивировало текущую команду? Где сильно сильные или слабые стороны, тебе кажется, в текущей команде. Ну, какие-то такие вещи.
Круто. А вот это еще мне всегда интересно. Я много с какими HR-директорами говорил. Я всегда задаю этот вопрос. Как ты видишь, в чем главная задача HR-директора? Что это за вообще роль? Нет какой-то точной картины на рынке, что вот HR-директор — это человек, который забивает вот эти гвозди вот этим молотком. Вот что ты видишь главной задачей вообще HR-директора?
Не умереть. От количества работы. Есть в мире, в HR-ском, российском, ну, у меня такое сложилось впечатление, что HR немножко делится на HR-няни и HR, которые про бизнес. Няни — это которые пожалеть, погладить по голове, вот эти с конфликтами история. И есть HR, которые про там, как максимально эффективно, благополучно работать. Ну, давай представим, корпоративный мир IT хочет плюшек. Все говорят, что не модно о них писать в вакансиях, но все мы хотим плюшки. Все мы хотим ДМС, психолога или еще что-нибудь за счет компании. И вот HR-няня — это когда приходит задача какая-то, ну вот как раз с бенефитами. HR-няня рассуждает из точки «от нас все уйдут, у нас плохой пакет бенефитов, вот этого недостаточно, того тоже недостаточно, нам нужно внести, потому что наши сотрудники будут недовольны». А есть, например, другое рассуждение, что в текущем мире мы там не конкурентоспособны, если у нас нету какого-то пакета бенефитов, но мы должны выбирать, зачем он нам нужен и что мы от него хотим, какую там эффективность мы получаем.
И какую задачу он решает, потому что иногда у тебя есть, не знаю, уровень текучести, который может быть большим, как бы, если говорить просто в вакууме про эти цифры.
Да.
Но, а может быть абсолютно норм для твоих бизнес-задач. Пакет компенсации — это некоторый способ управления, в том числе этим.
Моя первая компания научила меня отвечать на вопрос. Я всегда понимаю, зачем я что-то делаю. Классно кормить всех, но есть разница, например, кормить в офисе, покупать какие-то шоколадки, снеки, которые там все у нас печеньки в офисе. Или там еще что-то делается. Но мы тратим на какую-то часть большой бюджет. Но мы компания, например, у которой большая часть поддержки. И если мы компенсируем им обеды, это для них важно. Потому что у них невысокие оклады, мы компенсируем рядом с работой. Они заинтересованы ездить в офис и так далее. Работа любого руководителя, даже не HR, делать максимально эффективные вещи малыми затратами. HR — это про человеческие ресурсы, условно. Что мы должны там? Конкурентный бесперебойный найм. Да, да. Максимально эффективные короткие сроки адаптации, онбординга. Да, да. Максимально подходящий culture fit. Да.
Подходящий в смысле, чтобы у тебя твой culture fit в компании и люди, которых ты нанимаешь, чтобы они соотносились.
Да, да. И это все про HR. Да вообще все про руководителей. Отвечать на вопрос, зачем и как сделать это эффективно. Только мы делаем это в срезе с людьми.
А можешь, вот исходя из того, что ты месяц провел в Handful, сказать, а как вообще у вас дела? Ну, в смысле, какие есть проблемы, где вы молодцы? Что ты вообще увидела, вот изучив то, что ты увидела?
Провокационный вопрос.
Да.
Категория провокационный вопрос. Мне кажется, подчеркиваю, мое субъективное мнение, что для многих из нас сейчас в компании не очень прозрачные цели, куда мы идем. И какую часть из этого выполняет каждый кусочек. Да, например, мы идем с маркетингом вот туда. Ну, то есть, чтобы маркетинг туда пришел, например, HR должен там вот здесь ему помочь, значит, мы с ними туда идем. Мне показалось, что не хватает прозрачных целей на уровне компании, какого-то плана достижения этих целей и каких-то срезов, например, где мы синхронизируемся по этим планам. А возможно, из-за того, что я только пришла, мне это кажется, возможно, эта синхронизация есть, я ее пока не вижу. Конечно, меня расстраивает момент, пока, который я заметила. Мне кажется, что кто работает в Handflow, все должны знать, как работает Handflow, какие кнопки, какие этапы есть, почему что сделано, мы не все хорошо знаем продукт. Может быть, это, правда, не всем надо, но у меня есть такая мечта, чтобы, конечно, мы все хорошо разбирались в продукте, и где-нибудь мне на конфе кто-нибудь из HR-ов скажет, а у нас вот здесь не работает или почему работает так, я бы могла ответить, почему вот это именно так работает.
А сейчас у тебя есть такое понимание или ты...
Частично нет. Я вот пришла, веду этапы, обновилась какая-то фича, и я такая, боже, я не знаю, что это за фича, откуда она взялась, на что мне жмать. Хочется, чтобы внутреннее обучение было более подробным или что мы быстро узнавали каких-то новых изменениях. Я пока этого не чувствую. Или тоже мне не хватает объема посмотреть, проверить все это.
А с точки зрения того, что тебе нравится сейчас в компании, ну, типа вот ты же пользовалась Handful до этого как клиент?
Да.
Что-то тебя удивило?
Я не знала, что такое большое медиа и что так много всего происходит, что подкасты все еще идут.
Да, и что уже столько выпусков.
Да, да. И я недавно подписалась на YouTube-канал, посмотрела. Не знала, что ребята, ну, то есть до наема, не знала, что они организовывают конференции. Ну, то есть это очень классно, и мне нравится, что будет следующая конфа, и что я буду в ней участвовать. Это очень круто, что есть блог что он активный, большой, что он бесперебойно доставляет классные материалы.
Пользуясь случаем, переходите в блог компании Handful, переходите на YouTube-канал. Большая редакция готовит много всяких крутых материалов. Будет готовить еще больше.
Да.
В том числе этот подкаст. В общем, это не единственное, что происходит.
Да, в среднем так много событий, столько клевых вебинаров. Почему я этого не касалась? Вот такие у меня вопросы возникли. Мне очень нравится. И мне очень нравится, что много ребят из компании участвуют, или кто-то приглашен, и такие темы классные. Вот. Если бы я была HR-ом, ну, когда вот у меня был вопрос, где смотреть материалы, что пробовать, там, лет 7 назад, вообще я была бы в диком восторге, читая все эти материалы.
Класс. Расскажи, о чем ты будешь рассказывать 28 мая на конференции?
Я попробую рассказать, но я буду рассказывать только на своем примере, плюс опытом, который узнаю у живых людей за этот промежуток времени, пока я готовлюсь к докладу. Мы не будем теоретизировать эту часть. Сейчас я ищу новую для себя сама компетенцию. Я никогда до этого не нанимала классических там коммерческих директоров. И для меня это тоже новый поиск. И первое, самое важное и интересное, я и на конфе скажу, и сейчас в своем докладе, что надо признать, что я что-то не умею, что у меня не получится кого-то найти, что мне не хватает, возможно, компетенции, что мне нужна какая-то помощь, что мне надо с кем-то пообщаться, составить портрет кандидата. И это не так просто. Я недавно подумала о том, что это как водить машину. Ну, то есть я в теории, когда знаю, как ее водить, ну, условно, когда учу ПДД, но сесть и позавести машину и поехать — это совсем другая часть. Да, я искала каких-то директоров и управленцев. Да, я, ну, там, не переживаю, собеседуя топов. Но именно такого направления, там, например, или в Москве. Я 29 лет в Петербурге прожила, и, конечно, питерский рынок мне больше знаком, чем московский. И я знакомлюсь с московским рынком. Я, например, познакомилась с ребятами, которые специализируются на СЛЗах, которые работают в Москве. И вилки отличаются, и специфика чуть-чуть отличается. Класс. Ну вот, я этого не знала. Теперь знаю.
Прям чувствуются эти различия Питера и Москвы, да?
Немножко мне показалось, что да. Возможно, это пока мой флёр любви к Петербургу говорит во мне. Какие-то более мягкие продажники в Питере. Ну вот почему-то мне так показалось. И, ну, конечно, зарплатные вилки у нас тоже сильно отличаются. Москва логично дороже, чем Петербург. Хотя после карантина...
Подвыровнялась?
Да. Ну, вообще вся Россия подвыровнялась.
Потому что, типа, ремонт как бы пришел массово. Невозможно... Да. Просто нанять человека из другого города и дать ему подсаднику этого города.
Да, да, все, так уже нельзя. Ну вот, мне кажется, с ковида все, так нельзя. Ну, можно, если очень постараться, но зачем, непонятно.
Слушай, а давай, да, вернемся в тему вот этого поиска людей. А имеется в виду компетенции, которые как бы и в компании до этого не было? Или ты имеешь в виду, что ты как... человек, который нанимает, впервые с этим сталкиваешься?
Я думаю, что и можно и так, и так говорить об этом. Смотри, я начинала сама как рекрутер. Я была первым рекрутером в компании. И у меня не было компетенций, соответственно. И мне приходилось эту компетенцию получать у текущих там разработчиков или еще кого-то. Понятно, что есть у кого проконсультироваться, кто-то меня может проверить, посмотреть. Но вот я получаю экспертизу внутри компании. Хорошо. Так а чем отличается экспертиза, если я его в внешнем мире получу? Я также найду тех людей, которые могут со мной собеседование провести, там, например, какую-то оценку сделать, скажут мне, на что смотреть в резюме и так далее. Концептуально разница между тем, что есть эта экспертиза в компании или ее нету в компании, достаточно маленькая. Просто потребуется найти кого-то внешнего, например.
Окей, да.
Давай сейчас немножко подведем итог того, что я сказала. С нулевой точки мы начинаем. Мы принимаем то, что мы можем что-то не знать, что-то упустить, что-то недосмотреть, и что у нас, возможно, не хватает этой компетенции. Ну, то есть искать, ну, вот этих N людей. Этой компетенции, которой у нас нет. Второе. Мы должны это восполнить. Например, если мы там до этого не искали тимлидов тестирования, мы можем с другими лидами пообщаться и там с сеньорами-тестировщиками и как-то сколлаборировать полученные данные. Либо мы привлекаем внешних экспертов пообщаться с нами, посмотреть, выбрать их и так далее. Или, например, у меня есть знакомые коммерческие директора, я пошла по ним, и могут ли они там со мной оценку составить и так далее. Ваш нетворкинг очень сильно работает. Не будем о нем забывать. Мы пошли, пообщались, у нас появилось более-менее экспертное понимание какое-то, ну, снятое. Нужно понять, что эта экспертиза, она какая-то внешняя, теоретическая. Она не для нашей компании. Нужно это тоже учитывать, что у нас появятся какие-то истории внутри компании, которые нам требуются. Их можно попробовать там с заказчиком сформировать. Иногда это сложно вербализировать. Иногда это вербализируется после каких-то собеседований уже с предполагаемыми кандидатами. Нужно понимать, что такое тоже может произойти. У нас, например, есть какое-то представление о идеальном кандидате, ну, складывается, а рынок не может нам дать. знать. И вообще это не один кандидат, а два. Мы слишком много всего на одного человека повесили. Понять, что поиск можно отшлифовать, как бы, и на этапы между собой переходить, там, между вторым и третьим. Ну, как-то так.
Слушай, а как в таком случае анбординг выстраивается? Понятно, что ты там нанимал каких-нибудь фронтенд-разработчиков, у тебя уже понятный процесс сформулирован, сформирован. А вот когда у тебя абсолютно новый какой-то тип людей приходит, как выстроить этот процесс анбординга, что должно происходить?
Ну, если мы опираемся, что в компании есть уже какой-то анбординг шаблонизированный и так далее, можно найти схожие, хотя бы, например, на линейные позиции, если мы там ищем кого-то, но что у нас было в линейных позициях, и часть анбординга с обновлением документации, знакомствами, она будет, вероятно, достаточно стандартной. Вот. Мы же не закрываем никакую абстрактную дыру. У нас есть какие-то цели, которые мы хотим, чтобы этот человек выполнял. И, возможно, мы пропишем в онбординг, какие шаги будут реализовываться для достижения этой цели. В рамках онбординга, я думаю, что будут отшлифовываться промежутки времени, как это будет достигаться, и формулировки. Но, в принципе, на них можно опираться, на эти цели. Можно выбрать самую горящую, например, там цель и идти по ней. Вообще, с HR-ами же зачастую такая проблема. Мы те люди, которые в компанию попадаем как новая экспертиза. То есть таких до этого не было. И вот ты задал вопрос про онбординг, и когда первый HR приходит в компанию...
Но он, по сути, становится тем, кто этот процесс формирует.
Да, ты представляешь? Ну, то есть мы-то так привыкли обсуждать. Вот онбординг, есть какие-то процессы, а ты вот первый HR, который приходишь. А и тебе надо на себе, например, построить эти процессы. Вообще в работе HR много всего интересного происходит с тобой в рамках жизни компании. И мне кажется, иногда людям, которые нанимают HR-ов, очень сложно сформировать цель конечную, ну, что они хотят от HR-ов. И онбординг у HR-ов достаточно сложный, потому что с наемом все понятно. Достаточно прозрачная цель там построить отдел, который выводит нам, например, кандидатов в эти сроки. Понятная цель. А все, что такое HR-ско-абстрактное, поставить цель, да еще и людям, у которых не было HR-ов или опыта с HR-ами, ох, какая интересная задача.
Ну, еще интересная измеримость всего этого, потому что, ну, условно, то, насколько вы эффективно нанимаете, там, сколько людей отваливается после испытательных сроков, это очень объективные цифры, на самом деле, числа. Вот. А да. Когда ты говоришь, не знаю, там, про культуру, про общий, там, вайб компании, ну, какие-то вещи, наверное, можно... как-то оцифровать опросы, всякое вот это, но все равно это немножечко такое всегда, мне кажется, на...
пластиковое.
На какой-то вере, да, воспринимается.
Да, да, есть такое, вот. И мне интересно, ребята, знаете, как закончить это? Если кто-то послушает из HR-ов этот подкаст, хочу кейсы HR-ов узнать о том, как вот они первые приходили в компанию, как вы выстраивали свой онбординг, возможно, был онбординг какой-то, которые вам выстраивали ваши нанимающие менеджеры. Короче, это очень интересно, и мне кажется, там много боли в этих первых работах или в первом месте, и хочу, чтобы вы ей поделились с нами.
Да, поделиться вы можете в телеграм-канале HuntFlow, ссылка на него в описании. Там у поста, где анонсируется вот этот выпуск, в котором мы сейчас находимся, можно оставить комментарий. Напишите нам свою историю, нам будет очень интересно почитать. Может быть, дальше на основе этого мы какой-то еще сделаем материал, потому что кажется, что такой хот-топик в этом месте. Хорошая тема для того, чтобы о ней поговорить. Ты первопроходец, потому что мы так никогда не делали. И вот мы пробуем так сделать. Поэтому
класс.
Помимо того, что вы можете зайти на платформу, лайк там поставить, написать какой-нибудь комментарий, отзыв, в зависимости от того, где вы нас слушаете, еще переходите в телеграм-канал HuntFlow. Там же будет анонс конференции Join и разные тизеры, которые коллеги из HuntFlow будут публиковать. В общем, да, переходите туда, пишите в комментариях вашу историю о том, как вы приходили, будучи первым HR-ом в компании, как у вас был устроен онбординг, как вообще вам было, какие были чувства, переживания. В общем, делитесь историями. А это была Полина Петрова, HR-директор HuntFlow, самого крутого сервиса. Спасибо. Подписывайтесь, слушайте. И в следующем выпуске с вами еще услышимся. Всем пока.
Пока.